Мир Божий вам, братья и сестры. Откройте, пожалуйста, Евангелие Матфея, 26 глава, 13 стихов. Сначала мы прочитаем, как и прошлый четверг. 13 стихов сначала, 26 глава Евангелия Матфея. Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим: «Вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие. Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафа и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить». Но говорили только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира, драгоценного, и возливала ему возлежащему на голову. Увидев же это, ученики его вознегодовали и говорили: «К чему такая трата? Ибо можно было бы продать это миру за большую цену и дать нищим». Но Иисус разумел сие, сказал им: «Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих вы всегда имеете с собой, а меня не всегда имеете. Возливши миру сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие, в целом мире сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Итак, мы с вами в прошлый раз также обращали внимание на этот текст прочитанный, который я сейчас читаю. Но мы в общем посмотрели на некоторые моменты из того, что я читал тогда и сегодня. Сегодня я хочу более подробно, почему? Потому что, обращаясь еще раз к этому тексту и читая его еще более и более внимательно, почему-то такое расположение меня еще раз вернуться, хотя мы сегодня не закончим эти 13 стихов, если продлит Господь нашу жизнь, то еще мы и в следующий четверг вернемся ко второй половине этих 13 стихов, но сегодня я хочу обратить наше внимание на некоторые моменты. Прежде всего, я хочу сказать, что когда, как и в прошлый раз, когда Христос окончил поучение, вернее, учение свое о грядущих событиях, о последних событиях, вот, и они ожидали, ученики были наполнены вот этим ожиданием, что Он должен прийти во славе, что Господь должен прийти как Царь царей, что Господь должен прийти и восстановить царство Израилю, воссесть на престоле царя Давида. Они этим жили, они этого ожидали. И помните, даже мать Иоанна и Иакова, она подошла вместе со своими сыновьями. Вот почему? Потому что вот-вот уже они видят, уже несколько лет Господь вместе с ними, уже вроде бы уже идет дело к концу. Вот, и они думают, пока там суть до дела, другие опомнятся или не опомнятся, нам нужно подумать о будущем. И они говорят, вот, чтобы в царстве твоем один сидел слева, другой сидел справа. Они жили этим. Даже когда он, уже оставляя их, благословляя возле горы Елеонской, помните Деяния апостолов, они спрашивают: «Господи, не в сие ли самое время ты восстанавливаешь царство Израиля?» Поэтому их нельзя, учеников, упрекать именно в этом, что да, они жили этим. Почему? Потому что все пророки об этом говорили. возвещали, сам Бог через пророков, Он утверждал эту истину. Так вот, заключительные слова. И Господь говорит им, что прежде чем Он должен будет одеть царственный венец, как царь царей, прежде чем будет одеть в одеяние царя, он должен будет одеть терновый венец. Вот об этом и говорится здесь. Так вот, заметьте еще одну особенность, обращаю ваше внимание. Есть в Евангелии события, о которых говорит только один евангелист, и никто другой больше не говорит. Есть такие случаи, вы можете о них вспомнить. Но посмотрите, когда речь идет о страдании, о Голгофе, о смерти Христа, все евангелисты об этом говорят. Почему? Потому что это крестная смерть Господа нашего Иисуса Христа – это стержень Евангелия, это ствол Евангелии. Это сердцевина Евангелии. Вот оно что. Так вот, смерть Иисуса Христа на Голгофском кресте – это поворотный пункт во всей истории человечества. И потому в этой части Писание всегда говорит благоговейно, с глубоким пониманием. И потому, дорогие мои, подходя к этому событию, мы должны быть особенно внимательны. Подумайте только, страдает Бога-человек. Тот, которого никто не мог заставить, он говорит, имею власть жизнь отдать и жизнь принять. Никто не мог даже пальцем бы тронуть, если бы им не было позволено. Бог во плоти переносит ужаснейшие пытки и страдания. Братья и сестры, это налагает на наше сознание, особое внимание, особое благоговение. Почему? Чтобы нам не уподобиться первосвященникам, как тут сказано, книжникам и старейшинам. Да, он говорит, через 2 дня будет Пасха. Мы дальше посмотрим, что это значит. Это великий праздник в Израиле. Это праздник, заповеданный праздновать самим Господом. Но как они подходили? Ведь это прообраз того, что Господь через Павла говорит. Пасха же наша Христос. И это прообраз. Но они использовали Пасху совершенно в других целях. Разве сегодня не используется Пасха или Рождество совершенно в других целях. Не в целях глубокого поклонения Господу, не в целях прославления Господа, не в целях того, чтобы в действительности нам совместно поклониться, совместно прийти в храм. Но сегодня человечество, в том числе христианство, оно использует эти дни совершенно в других целях. Кому оно подобно? Тогда мы уподобляемся первосвященникам, книжникам и фарисеям. Итак, дорогие мои, ему было задано 3 вопроса, 24 глава. Он на них ответил. Вот. Я не могу утверждать, ученики были внимательными слушателями или рассеянными слушателями. Но я могу сделать вывод. Христос говорит о своих страданиях, Христос говорит о своем мучении, Евангелие Луки, 22 глава, прочитайте, там написано. А в это же время, когда он им объясняет о страдании, их сознание, их мысли, написано, был же спор между ними. А они спорят между собой. А речь идет о страдании. Господь должен был вознесен на крест. Так бывает в нашей жизни, милые. Вы понимаете, мы должны самым серьезным образом пересмотреть ценности нашей жизни, чтобы не уподобиться даже ученикам, вот когда речь идет в действительности о самой важной теме, это сердцевина Евангелия, это стержень Евангелия, страдание смерти Иисуса Христа. Если нету страданий, если нету смерти Христа, то все это напрасно, мы во грехах. А мы можем быть совсем о другом, думаем наши мысли. Первое, на что я хочу обратить наше внимание сегодня, Христос напоминает им о празднике Пасхи. Напоминание о праздновании Пасхи. Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха. Напоминание. Итак, Писание дает нам детальное описание, как израильтяне должны были праздновать этот праздник. Здесь не могло быть ваше понятие, это мое понятие или еще что-то. Здесь не может быть влияние культуры и тому подобное. Нет, здесь не может быть влияние там, экономического состояния и все. Однако же, если вы возьмете книгу «Исход», 12 глава, 13 глава, книга «Исход», возьмете «Второзаконие», там описано ясно, детально, степ-бай-степ, что, зачем и как должно праздновать Пасху. Не надо ничего выдумывать, не надо абсолютно. И потому здесь очень глубокий духовный смысл. Здесь идея удивительной силы, важности, это прообраз. О чем нам говорит празднование Пасхи в Ветхом Завете? Я знаю, что вы скажете, это выход из Египта. И это является прообразом того, что Господь наш ценой своих страданий также выводит нас из этого греховного мира. Но я хочу обратить ваше внимание на одну деталь, что произошло в ночь празднования Пасхи. Что получилось? Чем отличались первенцы израильские от первенцев египетских? Почему все первенцы египетские были поражены ангелом, а первенцы израильтян, ни один, даже волос ни у кого не упал с головы. Чем они были лучше? Что они были святее или они были праведные? Кровь на косяках и на перекладинах. Вот где было различие. Кровь. Жертва. Вот этот непорочный агнец, который хранился 2 недели 14 дней, и которого заколали, и кровью, которую помазывали, вот что являлось защитой, вот это их security. Для нас защита – кровь Христа, агнец Божий. Вот что является защитой для каждого из нас на сегодняшний день. И потому я хочу сказать, что включало в себя празднование Пасхи. Прежде всего, заметьте, как они тщательно готовились. Очень тщательно. Писание детально описывает, как должна проходить подготовка к празднованию Пасхи. Нет, они не пекли куличей, они яиц не красили, такого там вы нигде не найдете в Ветхом Завете, чтобы об этом говорилось. Но вы помните, как они тщательно готовились, нигде крошечки не должно быть в доме квасного, все должно быть выметено. И должна быть подготовка. Так вот, с какой тщательностью подбирался агнец, вы помните? Не должно быть никакого недостатка на этом агнце. Никакого порока, никакого пятнышка не должно быть. А теперь посмотрите на подготовку первосвященников, старейшин народа израильского. Они понимали, что есть Пасха. Они собрались здесь в доме, во дворе, как тут сказано, первосвященника, и они замышляют самое коварное дело, они замышляют злодейство. Вот о чем речь идет. Во дворе первосвященника. Вот как готовятся люди к Пасхе. Бог дал повеление, как готовиться. Но у них совершенно идея иная, у них совершенно иное направление. У них идет Пасха, и у них идея, им нужно дело сделать одно. Вот как оно получается. Заговор против Иисуса. А теперь давайте мы посмотрим, почему так. Потому что Он мешал им. Он снял с них маску их порядочности, их религиозности, их духовности. Первосвященники, они даже были людьми неверующими, помните? Они с саддукеями вместе общались, а саддукеи не верили ни в воскресение, ни в ангелов. Они были неверующими людьми. Так вот, эти люди были ослеплены озабоченностью сохранения своего благополучия. Это было средство их существования. И поэтому, если отнять от них это все, то что им делать? Поэтому они прежде всего, их абсолютно не интересовала ни духовность народа, ни духовное возрастание народа их не волновало. Их не волновало то, что Израиль абсолютно живет в полной тьме. Помните, как Христос говорит, что сейчас ваше время и власть тьмы. Тьма была в действительности во всех отношениях. Тьма была. И первосвященников это абсолютно не волновало. Они заботились о другом. Вот как они заботились о своем благополучии, о своем положении. То есть они заботились о своем авторитете. Вот что. Вместо того, чтобы уподобиться Иоанну Крестителю и провозгласить, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, они этого не сделали. Чтобы первым, о чем это говорит? Это не только факт. Вы знаете, что во все времена среди народа Божьего были, есть и будут те люди, которые подобно книжникам, фарисеям, первосвященникам, старейшинам, которые будут приходить в церковь, которые будут праздновать праздники религиозные, но у них будут свои совершенно отличные намерения от библейских намерений. Совершенно другие. И мы никуда от этого не уйдем. Мы это видим и в Ветхом Завете, мы это видим из этого случая, как должны готовиться люди к празднованию Пасху и как готовились лидеры этого народа. Так что, знаете, такие люди были, будут и есть настоящее время. Эти люди, подобно старейшинам, они готовы на любое преступление, лишь бы удержать свой авторитет, лишь бы удержаться на подобном положении, в которое они занимают. Так вот, кто задумал это убийство? Кто контролирует все эти события? Можно подумать, что контролируют событиями это книжники, старейшины, первосвященники. Так вот, откуда Христос взял, что Он говорит ученикам Своим, через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий будет предан на распятие? Он что, предугадал события? Или же Он владеет инициативой? Он контролирует события? Совершается абсолютно все то, что запланировано Богом прежде создания мира. Ни первосвященники, ни книжники. Это умники, мудрецы этого мира. Они думают, что они задают тон, они думают, что это они влияют на общество, тому подобное. Милый Бог, как был на троне, царственном троне Вселенной, Он и на сегодняшний день восседает на троне. Но Он дает иногда людям. Поэтому Христос, Он не только знал, какой смертью Он умрет, но Он знал ее все детали. Бог не только контролирует всеми событиями, все, что происходит, происходит по Его изволению. Абсолютно все. Все происходит по Его предвечному плану и по Его воле. И вне Его плана, вне Его воли абсолютно ничего не происходит. Посмотрите, 46 глава, книга пророка Исаии. 9-10 стих. «Вспоминайте прежде бывшие от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Вот как говорит Господь. А потому их план есть исполнение Божьего замысла. Они думают, что они контролируют события. Вот они собрались, и они решают, нам нужно убить его хитростью. Они того не понимают, что они сами в своей ненависти, в своей злобе, они сами являются как бы исполнителями того, что Бог предначертал. И потому распятие Христа наилучшим образом подтверждает, что даже нравственное зло, которое существует в мире, оно не выходит за рамки Божьего замысла, Божьего плана, как бы оно ни было велико. Никогда зло, которое в мире существует, не выйдет за рамки Божьего плана. Если Бог поставит предел, как бы зло ни старалось, оно не перейдет этого предела, как вода в море. Вот есть берег, и все, оно установлено. Оно может выхлестнуть, может, но оно никогда не пойдет дальше. Так вот, даже предательство Иуды, даже то, что они сделали, вот этот величайший грех, предательство Иуды, и заговор – это величайший грех. И хотя эти люди имели величайший успех, они задумали и они осуществили то, что они задумали, но это не была победа. Их план, казалось, завершился полной победой. Все, распят, умер, похоронен, печать ко гробу приложена, стража стоит возле гроба. Но слушайте, что говорит Слово Божие. Деяния апостолов, 2 глава, 23 стих, апостол Петр в день Пятидесятницы проповедует в Иерусалиме, и он говорит о том, что когда Христа взяли и пригвоздили ко древу, слушайте, как он объясняет, «Сего по определенному совету и предведению Божьему преданного вы взяли и пригвоздивши руками беззаконных убили». Почему? по определенному совету и предведению Божьему. Деяния апостолов, 4 глава, дальше говорится, когда они молились, все вместе собрались там, вот, и они молятся к Богу и говорят, поистине собрались в городе 7, 27 стих, прочитайте весь, я пропускаю, и вот 28 стих, для чего собрались? Чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя. Вот что они сделали. И потому, дорогие мои, заметьте, что мы, христиане, мы должны уразуметь величайшую истину из прочитанного текста. Если есть на небесах Бог, а мы этому верим, и в этом у нас нет никакого сомнения, то мы должны верить и уразуметь одну истину, что нигде и никогда не может существовать стечение обстоятельств, которые бы выходили из-под рамки влияния Божьего. Нигде такого нету, чтобы могли существовать какие-то обстоятельства, или если это даже касается падения волоса с нашей головы. Посмотрите, 134-й Псалом, 5-8 стих. Давайте мы прочитаем Псалом 134, 5-8 стих. Что здесь, с 5 по 7 стих, что здесь сказано? «Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов, и Господь творит все, что хочет на небесах, и на земле, и на морях, и во всех безднах, возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ своих. Он поразил первенцев Египта от человека до скота». И дальше прочитайте этот удивительный псалом. Вот оно и чудо. «Злые люди восстают против Всевышнего». Для чего? Только для того, чтобы обнаружить, что их восстание неосознанно ими служит для исполнения Божьего плана и Божьего замысла. Посмотрите, Иосиф оказался в Египте. Братья его продали туда. И помните, в конце своей, в конце уже книги «Бытие», 50 глава, он обращается к своим братьям, и он говорит следующее, 20 стих. «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро». Для чего? Я пропускаю. И дальше читаем. «Чтобы сохранить жизнь великому числу людей». Братья думали, сновидец идет, и мы с ним расправимся, и сами того не понимая, сами того неосознанно, они делают преступление. Это ужасное преступление, это ужасный грех. Но тем не менее, они служат как бы орудием в исполнении Божьего плана, потому что Бог предусмотрел голод, и нужно будет спасти великое множество людей. Вот что мы читаем в Слове Божьем. И потому ни одно действие злых людей не выходит из-под Божьего контроля. Нам нужно уразуметь это. Кто бы ни царствовал, кто бы ни был президентом, кто бы ни был сенатом, кто бы ни управлял страной и тому подобное, знаете, какие бы злые люди не восседали где-то на престоле, Писание нам говорит четко и ясно. Мы должны понимать, кто задумал убийство Христа. Кто это? Ни одно зло, ни одно действие этих злых людей не выходит из-под контроля Божьего. Бог контролирует. Бог восседает на престоле. Посмотрите, 21-й Псалом. «Делят ризы мои», 19 стих, «между собою, и одежды моей бросают жребий, за столетия наперед уже было предусмотрено Богом, не предугадано, а предусмотрено Богом. И поэтому, бросая жребий об одежде Иисуса Христа, они поневоле явили исполнением пророчества. 68-й псалом, смотрите, 22 стих. «И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом». 68-й псалом. Исаия, 53 глава, посмотрите. «Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого». За 600 лет Исаия жил до Рождества Христова. И он предвозвестил эту величайшую истину, которую мы читаем в Слове Божьем. Итак, третье, обращаю ваше внимание на третье, очень важное. Итак, через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий будет предан на распятие. Крестная смерть – это важнейший объект нашего созерцания. Это наша слава, это наша победа, это наша жизнь, это наше утешение, с одной стороны. С другой стороны, крестная смерть – это позор и безумие, так считает множество мудрецов этого мира. Помните, так говорит Слово Божие. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, безумие». Им это непонятно. А для нас, спасаемых, это сила Божия. Вот что является крестная смерть. Вот почему, дорогие мои, после всего сказанного, что сказал наш Господь, Он направляет взоры учеников. Теперь в совершенно другую сторону Он направляет взоры на Голгофу. Для того, чтобы достигнуть тех вечных обителей, для того, чтобы в действительности воцарился Господь наш на этой земле, для того, чтобы царство мира этого сделалось царством Господа нашего Иисуса Христа, для этого нужна была Голгофа. Вот что они должны уразуметь и понять. Нужно. Поэтому здесь между тем объяснением, которое он объяснял эти три вопроса в этих главах, здесь самая тесная взаимосвязь между тем, что он говорил ученикам, и между распятием. Самая тесная взаимосвязь. Прежде чем он достигнет славы, вечной славы, прежде чем он в действительности будет возноситься, и все небо будет торжествовать и ликовать. Кто сей царь славы? Помните, откройте врата, двери вечные, и войдет царь славы. Кто? Это наш Господь. Он должен быть обесславлен, обезображен, лик его падше всякого человека. Вот куда ведет наш Господь своих учеников. Вы хотите быть во славе, но путь к славе лежит через унижение, через смертные врата нужно пройти, через унижение, через оскорбление. Так прошел наш Господь. И поэтому, милыми, в рай мы идем через Голгофу. Не только как Господь там наш висел, но и для нас Голгофа означает, что мы должны умереть для себя, умереть для мира. Итак, путь к славе лежит через долину позора и унижения, через долину тени смертной. Путь к вечной жизни лежит через смерть. Путь к вечному блаженству лежит через горечи и отвержения, через скорби. Путь к вечной радости лежит через долину смертельных скорбей и переживания. Посмотрите, что говорит Матфей, 16 глава, 24 стих. Вернее, Господь говорит, и это написано в Матфея 16, 24. «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Что это значит? Отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Это не значит, что этот крест должны на нас взвалить кто-то. И люди говорят: ой, Господь на такой крест на меня положил, что я уже еле-еле ноги переставляю. Нет, милые мои, этот крест, который мы сами должны взять и сами положить себе на плечо, а потому не называйте болезни, гонения, бедствия и преследования, не называйте, что это есть добровольный крест. Когда мы заболели или еще что-то, мы же не добровольно заболели. Захотелось пойти нам и заболеть, чтобы нам сделали операцию. Это вынужденно. А взять крест – это значит глубочайшее смирение перед Богом, глубочайшее смирение перед теми обстоятельствами, в которых мы живем, глубочайшее смирение перед теми, когда нас унижают, когда нас оскорбляют, и вместо ответной реакции наша реакция – прославлять Бога. Неужели мы доброе будем принимать от Господа, а злого не будет? Да будет имя Господне благословенно. Вот что значит добровольно человек берет. Он прославляет Господа, даже тогда, когда плода небо не дала, когда скота в загоне нету, а человек радуется и прославляет Бога. Почему? Он знает, что он в руке всемогущего Бога. Поэтому, дорогие мои, мы видим сегодня в том, что в действительности крест, да, с одной стороны, крест – это позор для этого мира, так как я уже сказал, и для погибающих это юродство есть, а для нас это сила Божия. Следующее, почему мы видим, почему мы созерцаем крест? Потому что в кресте Голгофском достаточно спасения для любого грешника, ничего больше не нужно. Достаточность для спасения любого грешника. Почему? Потому что кто висит на кресте? Вочеловечившийся Бог, который берет на себя грехи всего мира. Бог, вот оно все. Вот она простота в деле спасения. Поэтому Бог отвергает всякую человеческую мудрость. Люди говорят, если бы нужно было быть поклоны там каждый день по 100 раз, нужно, если бы нужно было ехать где-то в святые места и там целовать этот гроб, еще что-то. Нет, абсолютно нет. Писание говорит ясно: грех победить, а желаешь ли ты, есть сила в крови Христа. Вот она, Голгофа, единственное средство, место для спасения грешного человека. Следующая проблема для людей неверующих, следующая черта – абсолютная единственность. Нету другого имени под небом данного человека, которым бы надлежало спастись. Нету ни Магомед, ни Конфуций, ни Мормон там никакой-то, никто другой. Только в Боге, только в Иисусе Христе спасение, и нет ни в ком другом. Вот куда ведет Господь. Через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий будет предан. Вот почему Он поворачивает их взоры. Милые, пока будущее, да, есть будущее, мы ожидаем, мы знаем, что ожидает верующих и что ожидает неверующих. Но пока мы ходим по этой земле, наши взоры на Голгофу. «Взойдем на Голгофу, мой брат». Такая песня есть. Вот куда наши взоры должны быть направлены. Почему? Потому что слово о кресте – это наша сила, это Божья сила, которая дается нам даром по благодати. Поэтому Павел говорит: «Я не стыжусь благовествования Христова». Римлянам 1 глава 16 стих. Поэтому да поможет нам Господь, дорогие мои, сегодня уразуметь эту истину. Еще раз хочу напомнить для нас всех собравшихся, что Господь прежде того, чтобы нам достичь этих вечных обителей, Он напоминает о праздновании Пасхи. Он говорит о том, чтобы мы уразумели, кто же инициатор, кто задумал убийство Иисуса Христа, чья это идея крестная смерть. И третье, что крестная смерть для верующих людей – это есть величайший объект созерцания Божьей славы и нашей силы. Да поможет нам Господь в этом. Помолимся. Слава Ему за все. Аминь. Боже наш, Владыка неба и земли, слава Тебе, Господи, слава Тебе, что у нас есть Ты, наш Бог, наш Спаситель, наш Творец, и наша жизнь в Твоих руках, Господи. И Ты сказал, что не приблизится даже никто, не коснется, не может коснуться, если Ты не позволишь. И сегодня в Слове Твоем Ты учишь нас, что все события, все, что происходит и в нашей жизни, все это в строгом контроле. Все это, Господи, Ты видишь, контролируешь. И ничего не случается, Господи, случайно. Благодарим Тебя, Господи, за это напоминание. Слава Тебе, что мы можем всегда укрываться в Тебе. Ты наш Бог и Ты наш Спаситель. А посему, Господи, как и Ты добровольно взошел на крест Голгофский для того, чтобы спасти нас, и помоги нам сегодня уразуметь эту истину, что только тогда, когда мы берем добровольно на себя какие-то обязанности, ответственности, которые, может быть, больно ранят нас, которые нам приносят неудобство, может быть, еще что-то, но это мы делаем ради Тебя и для славы Твоего, для ближнего своего, Господи, Ты это ценишь, и Ты хочешь, Господи, чтобы мы это делали. Услышь нас, благослови церковь, благослови больных всех наших, Господи, Ты их знаешь всех поименно, поэтому я прошу Тебя за каждого в отдельности, чтобы никого не пропустить, я молю Тебя, чтобы Ты сам каждого в отдельности прошел, сам, Господи, посмотрел, презрел, ибо Ты лучше нас знаешь, что кому нужно и что кому необходимо. И Ты всегда пошлешь помощь своевременно, Ты никогда не опаздываешь и Ты никогда не поспешишь. Ты делаешь все своевременно. Слава Тебе за это. Благослови нас в этот час. Благослови спевку, как же, Господи, голоса наши, нашу память нашу, наше восприятие, чтобы мы были податливы тому, чему будут нас учить братья. Услышь нас, Спаситель, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.